Через несколько дней Тане приснилась Клариса. Все происходило на той же поляне, откуда Таня ходила в гости к игуане. Только дело было летом. Клариса танцевала у костра в чем-то вроде накидки из шкуры огромной ящерицы. Большая голова рептилии над ее светлыми волосами походила на космический шлем, а на груди качалось ожерелье из золотых бусин, перемежающихся мелкими, желтыми и не особо красивыми клыками. Таня сначала удивилась, что Клэр выбрала для украшения такие невзрачные зубы, а потом поняла — хуемразь никого больше не укусит, и не одна, целый взвод. Клариса опустилась в траву у костра, сделала Тане знак сесть рядом и сказала: «Я объясню тебе, как восстанавливать энергию. Ты слышала про священный индийский слог «Ом»?»
«Слышала», — ответила Таня. Вот только какой у него смысл, точно не знаю.
Это звук, из которого рождается Вселенная. В нем прошлое, настоящее и будущее, и все прочие звуки мира. Игуаны используют этот звук. Но не целиком. Они используют его женский аспект.
«Женский аспект?»
«Конечно», — сказала Клариса. «Подумай сама. Раз из этого звука рождается все сущее...» Он должен быть соединением двух космических начал, как инь-ян. Это, собственно, и есть звуковой инь-ян, где вибрация звука проделывает весь путь от одного полюса бытия до другого. Ом произносится так. Ом. Повтори.
Ом. Повторила Таня.
Хорошо. Скажи, тебе понятно, что О — это женская часть звука, а М — мужская, чисто интуитивно.
Таня кивнула.
«О» похоже на вход в вагину даже по начертанию, продолжала Клариса. «М» с другой стороны напоминает мужские гениталии, проще говоря, муди. Кстати сказать, христианское «аминь» просто вариант звука «ом», к которому ликующая патриархия пришила гипертрофированный гульфик.
Таня опять кивнула. Во сне все было очень даже понятно.
Игуаны совершают со звуком «Ом» серьезную магическую процедуру. Они символически оскопляют его, превращая в простое «О». «О» — это «Ом-игуан».
«О-о-о», — протянула Таня.
«Именно. Игуаны восстанавливаются через звук «О». А еще они используют его при метании крюка. Когда ты произносишь «О-о», нижняя часть твоего живота немного втягивается и напрягается, и отдача от броска не так ощущается маткой.
«Ты мне, кстати, ничего не говорила про отдачу», — пожаловалась Таня.
«Я подумала, что ты и сама ее быстро заметишь», — улыбнулась Клариса. «Ведь правда?»
«Трудно не заметить», — ответила Таня.
«Ничего, отдача даже полезна».
«Почему?»
«Потому что она делает тебя разборчивой». Ты не мечешь крюк перед свиньями. Помнишь, ты спрашивала, почему нельзя делать так, как я в ресторане? Делать-то можно. Но готова ли ты терпеть такую боль, чтобы одна хуемразь облила другую пивом?
Таня даже засмеялась.
Когда ты произносишь «О», метая крюк, боль уменьшается, продолжала Клариса. Это как бы смазка, но твой бросок не становится от этого сильнее. Если ты хочешь сделать мощнее сам бросок, ты должна найти свой собственный уникальный звук силы.
Как?
Ты должна дать тайное имя своему колодцу жизни. Оно может быть любым, но желательно, чтобы это было достаточно редкое сочетание звуков. Совсем особая вибрация, по которой космос сможет тебя опознать.
Сразу после этих слов Клариса исчезла. Таня проснулась.
«О-о-о»,
произнесла она нараспев.
«О-о-о-о!»
Этот звук и правда наполнял силой. Она вылезла из кровати, приняла душ и навела во всей квартире идеальный порядок, иногда останавливаясь, чтобы повторить.
«О-о-о-о!»
Звук проникал глубоко в матку и приятно щекотал ее натруженные стенки. Таню весь день тревожила мысль, что она о чем-то забыла. Только к вечеру она вспомнила ту часть сна, где Клариса говорила про колодец жизни.
«Имя!» — прошептала она. «Надо придумать имя!»
Это оказалось непросто.
Она думала несколько дней, исчеркала карандашом множество салфеток, но имя не рождалось. Вернее, ей пришло в голову много вариантов. Часть подошла бы для яхты, часть для кошки, но для колодца жизни не годился ни один. Таня уже в достаточной степени была игуаной, чтобы избегать мягких, сюсюкающих звуков, которые веками навязывает женщине патриархия. С другой стороны, их эстетической противоположностью были грубые, лающие, рычащие созвучия, которыми патриархия подчеркивает мужскую мощь. Воспользоваться любым из подобных слов означало бы расписаться в поражении. «А что делают лучшие из нас?» — подумала она. У нас же есть свой культурный авангард. Свои героини, свои звезды на небе. Какие слова у них в ходу? Таня села за компьютер. Она знала, конечно, что никакого сайта у игуан нет. Хотя Клариса, кажется, говорила что-то про глубокий интернет. Но ей захотелось для начала сделать поиск по слову «пуси». Может быть, подумала она, какая-нибудь картинка, какой-нибудь линк подскажут, приведут. Таня набрала это слово в окошке Гугла и коснулась клавиши ввода. Странно. Результаты пришли на русском языке. Она поглядела на строку поиска и прочла. «Сгин!» Игуана в ней узнала имя сразу, пока медленный человеческий ум еще только соображал, что она случайно нажала на Caps Lock вместо того, чтобы переключить клавиатуру. «Сгин!» — прошептала Таня. «Сгин!» В этом звуке звенела тетива монгольского лука, выл мотор карающей бензопилы. Звонкие женские голоса вызывали патриархию на поединок, и было еще много тайного, что она чувствовала, но не смогла бы высказать в словах. В имени не было кискиного сюсюканья, но не было и пустой мужской бравады. Это был реальный женский звук. Грозный боевой зов трифового гендера, вышедшего на правый бой с оборзевшими пиками. Теперь Таня не сомневалась, что у нее достаточно сил для главного действия. Она сосредоточилась и послала крюк в сторону Феди. Крюк уехал в туман по канатной дороге, к манге в его голове. Таня проверила зацепление. Оно было надежным и прочным. Тогда она представила немного ржавую колодезную ручку из детства. Эдакую стилизованную «С» из трех сваренных труб и воткнула ее в правый бок прямо над бедром. Ручка дошла до матки и соединилась с веревкой. Больно почти не было. Она положила правую ладонь на рукоять и повернула ее. Веревка напряглась. Таня повернула рукоятку еще раз и почувствовала, как что-то вдалеке сдвигается с места. Это не был какой-то материальный объект. Это была вся Федина судьба. Таня знала это точно. Словно бы она управляла руслом далекой реки, и от каждого поворота ручки менялось что-то во всей природе. Это было ответственное и рискованное дело, но она знала, что пойдет до конца. Главное, чтобы выдержал крюк. Новая техника оказалась утомительной и вовсе не такой простой, как представлялось сначала. В первый день она смогла крутить всего час и вымоталась полностью, даже под глазами появились синяки. Пришлось долго отдыхать. Она решилась повторить опыт только через 2 дня. Сразу же выяснилось, что у мира для нее плохие новости. За время ее отдыха Федя отдрифовал прочь. Теперь их судьбы были так же далеки друг от друга, как до броска. В этот раз Таня крутила ручку уже 4 часа. Очень помогли имя и звук «О». И еще, конечно, то, что она работала ночью. Ночью было больше энергии. Прошло 3 дня. Она крутила каждый день, но стоило сделать небольшую паузу, и Федя опять дрейфовал. Терялась примерно половина работы. Федина судьба разворачивалась в ее сторону слишком медленно. Таню мучили технические сомнения по поводу ее колодезной ручки, но их не с кем было обсудить, Клариса куда-то пропала. Тогда она полезла в интернет. Сначала было непонятно, что искать, школьную физику она давно забыла. Потом она набрела на выражение «передаточное число» и увидела суть проблемы. Ручка была слишком маленького диаметра,
Веревка наворачивалась на нее мелкими петлями, и поэтому работа шла медленно. И хоть интернет уверял, что развиваемое ею усилие очень велико, за то время, пока она отдыхала, Федя возвращался туда, где был. Ручка подходила для мелких комнатных дел, но не для глобальных проектов. Таня вспомнила Кларису, грациозно крутящуюся вокруг своей оси. Конечно, это и было решением вопроса. Тело намного шире ручки. Она к тому же раза в полтора толще Кларисы, если не в два. Значит, в следующую ночь она впервые попробовала крутиться на месте, наматывая веревку на себя. Это вполне получалось, только, наверное, не так изящно, как у подруги. Таня много раз спотыкалась и падала на пол, но в целом голова почти не кружилась. Мало того, она уставала значительно меньше, и долгий отдых больше не требовался. Федя стал приближаться к ней быстро, даже слишком, и это немного пугало. Через неделю в дверь позвонил участковый. «Жалуются соседи снизу», — сказал он. «По ночам топот, прыжки, стоны, крики, сгинь. У вас что, родения какие-то, сектанты?»
«Я одна живу», — ответила Таня с достоинством.
«Может, телевизор смотрите?»
«Я сплю. Тут, знаете, такая слышимость. Когда на десятом кашляют, первый просыпается. Я порядка не нарушаю. Пусть спят с затычками».
Участковый оценил готовность Тани к склоке, козырнул и отбыл. Но Таня поняла намек мироздания и решила взять в работе паузу. Ей было страшно. На такой скорости сближения Федя должен был проявиться в реальной жизни уже совсем скоро. А ее мучили сомнения. Проблема была в том, что... Надо было, наконец, признаться в этом самой себе. Ей было стыдно за свой вид. Она ведь на самом деле не особо походила на свою мангу и была уверена, что разницу заметит и Федя. Она понимала, что это тот самый бодишейм, про который говорила Клариса. Телесный позор, костлявая рука патриархии, до сих пор держащая ее за горло. Вирусная программа, внедренная в каждую женскую голову на планете. Но понимание не спасало от боли. Язву этого позора расчесывали в ее голове столько лет, что наивно было ожидать быстрого исцеления. Можно было сколько угодно плевать в мурло патриархии, но в следующую секунду голову заполняли суетливые и полные боли мысли. Если бы похудеть килограммов на 10 и сделать, наконец, что-то с бровями... Нет, я не могу. Он же меня увидит голую. Вот эти бамперы над жопой. Но что с ними делать? Что? Конечно, с таким настроем нельзя было идти в бой. Подобных сомнений у игуаны быть не могло. Но Таня помнила, что игуане не следует быть излишне строгой к себе. Она такая, как есть. И принимать себя надо именно в этом виде, со всеми душевными шрамами и язвами. Вот инвалиды войны. Они же не стыдятся своей колченогости. В некотором смысле она тоже такой инвалид. Она не виновата в том, что ее мозг все еще досматривает гендерный фильм ужасов, снятый по заказу патриархии. Таня решилась еще раз заглянуть в Федину жизнь. Теперь Федя уже не плыл по морю на белой яхте. Он обитал где-то в Индии, в довольно скромном и даже несколько совковом санатории с цветочными прудами, вокруг которых гулял в больничном белом халате. Федя был в депрессии. И еще. Еще он принимал по вечерам много наркотиков. Он жил на какой-то совершенно неолигархической вилле. В таком месте вполне могла бы недельку отдохнуть и она сама, во всяком случае, в лучшие времена. «А может, — подумала Таня с ужасом, — от того, что я его тащу к себе, он нищает? И когда я его совсем дотащу, у него одни долги останутся?» Это было неприятно. И главное, вполне возможно, по законам кармической геометрии. Таня поняла, в чем ее ошибка. Надо было не тащить Федю к себе, а наоборот, двигаться к якорю самой, накручиваясь на веревку. Все зависело от этой неуловимой детали, нюанса. И после первого же опыта, когда Таня сделала поправку в своем вращательном усилии, совковый санаторий проявил серьезные черты высокобюджетной эксклюзивности.
Во-первых, Таня заметила, что там мощная охрана. Во-вторых, изысканная кухня. В-третьих, на территории находилось большое количество готовых на многое женщин, часть которых, к тому же, была мужчинами. И все это крутилось вокруг трех, всего лишь трех клиентов, бродивших по утрам возле гидропонического триколора. «Наверное, — подумала Таня, успокаиваясь, — особый аюрведический санаторий для богатых, чтобы пожили немного, как бедные, и подлечили душу. Индия все-таки, Махатма Ганди». Федину комнату убирала полная и не особо юная филиппинка. Таня с удовлетворением отметила, что уж на эту Федя точно не позарится, а потом вдруг поняла, что уборщица точно такой же толщины, как она сама. Ну, то есть практически копия. И в голове у Тани мгновенно созрел хитрый план. И хоть за него было немного стыдно перед собой, Кларисой и другими игуанами, отказать себе она не сумела. Можно было раз и навсегда выяснить, имеет ее бодишейм реальные основания или нет. Если Федя способен будет отпатриаршить эту бедняжку, то... Таня из конспирации даже не додумала эту мысль до конца. Но все сомнения насчет себя можно было развеять за один опыт. Она несколько дней ждала в засаде и поволокла Федю прямо на филиппинку, как только та оказалась с ним рядом. Сперва Таня промахнулась. Потом, прикинув, что расстояние между объектами совсем маленькое, перестала крутиться и перешла на колодезную ручку. И как эта ручка помогла! Уже через 5 минут все срослось. Федя отработал по филиппинке 2 раза. Первый раз по-миссионерски, второй по-собачьи. Это было важно. У девушки над попой выпирали такие же бамперы, как у нее самой. Значит, это не такая серьезная проблема, как кажется. Таня поняла, что думает уже не как игуана, но решила простить себе и это. Потом она вспомнила Кларису, и ей все-таки стало стыдно. Из темноты перед ней появилось лицо Клэр. «Игуана, все нормально. Ты оцениваешь свои шансы на победу. Так и должно быть». Плохо лишь то, что ты по-прежнему причиняешь себе боль, стыдясь своего тела. Вернее, не ты сама, а этот филиал патриархии в твоей голове. Его очень трудно выжечь с корнем, я знаю. «Ну да», — застонала Таня, — «да, я столько раз это понимала, столько раз», но Клариса уже исчезла. Стыд за свое тело прошел, и в душу вернулся покой. Таня дала себе слово, что никогда больше не будет так унижаться перед лицом космоса. «Да разве это важно, сколько баллов поставит мне какая-то хуемразь?» — холодно думала она. «Важно совсем другое. Важно наклонить эту хуемразь так, чтобы она ставила баллы не мне, а себе. И для этого у меня есть крюк. Вот так думает и чувствует игуана. Но как непривычно быть свободной и сильной. Как это странно!» Даже страшно. Теперь она крутилась каждую ночь, раскинув руки в стороны и шелестя по полу мягкими войлочными тапками. Федя становился все ближе, и у нее все же мелькали иногда испуганные мысли, что надо бы сходить в парикмахерскую или хотя бы побрить ноги. Ну, подмышки-то точно. И сгин, наверное, тоже. Но холодная гордость игуаны побеждала. «Не дождешься, хуемразь! Не дождешься!» Накручивать на себя веревку с каждым днем становилось все легче. И Таня уже не кричала «О-о!», как раньше, а пела «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о», словно сама до конца не верила в приближающуюся победу. На самом деле она верила. Был уже май, самый победоносный месяц. И московские деревья зеленели серьезной взрослой листвой. Но все равно, когда Федя позвонил, это оказалось полной неожиданностью. Телефон заиграл румбу ровно в 11 утра. «Таня», — сказал в трубке его голос, — «это Федор. Привет». Таня вдохнула воздух так, что он сильно нажал на матку. Потом она закрыла глаза и визуализировала себя в виде манги с крюком в руках. Понимание пришло сразу. «Привет», — сказала она сухо.
«Я хочу встретиться. Встретиться и все объяснить».
«Ну хорошо», — ответила она. «Только, пожалуйста, в этот раз без хамства. Я тебя жестко предупреждаю. А то ты больше никогда меня не увидишь, понял?
— Понял, — сказал Федя. — Ты не представляешь, как... Я столько... То есть, где? Давай в каком-нибудь хорошем ресторане. Действительно хорошем.
Таня отмерила несколько секунд тишины. — Нет, — сказала она. — Завтра. На том же месте, где в прошлый раз. И опять приходи в синем халатике. Хорошо?
Федя деланно засмеялся. — Ну, если ты так хочешь. — Хорошо. — Хочешь, чтобы все точно как в прошлый раз?
— Угу.
— Тебе прислать Дамиана, чтобы он тебя подвез?
— Можно, — ответила Таня.
— Тогда давай не завтра, а послезавтра, — сказал Федя, — чтобы я успел организовать.
— Хорошо.
— Дамиан позвонит. Целую.
Таня не ответила на целую, только хмыкнула. Так, чтобы слышны были боль оскорбленного сердца, обида, но еще намеком на самом донышке, надежда и готовность простить. Это получилось само, без крюка. Федя издал какой-то влажный хлюп и повесил трубку. На следующий день Тане захотелось проверить Федю крюком, но она знала, что силу надо беречь. Неизвестно, как все сложится на стрелке. Наши главные враги, вспоминала она, не снаружи, а внутри. Несколько раз она порывалась пойти в ванную, чуть подправить брови, и один раз остановила себя уже над самой раковиной. «Стоп!» — сказала она себе. «Стоп! Ты игуана! Даже если эта хуемразь соскочит, даже если... Я все равно не буду больше щипать брови. Никогда! И ноги брить тоже не буду!» Вечером позвонил Дамиан.
— Здравствуйте, Татьяна Осиповна, — сказал он вкрадчиво.
— Здравствуй, любезная, — ответила Таня. Ей удалось выдержать приветливую интонацию, но Дамиан, конечно, все понял.
— Завтра буду у вашего дома в 13:00, — сказал он. — Вам комплект одежды брать, в смысле полотенца, ритузы и все вот это вот? Или у вас осталось?
— Возьми на всякий случай, — ответила Таня и повесила трубку. После этого разговора у нее стало очень покойно на сердце. Тревожиться за будущее теперь надо было Дамиану, и Таня не сомневалась, что именно этим занята его суетливая душа. Не надо было даже кидать крюк, чтобы убедиться. Она хорошо выспалась. В 11 утра, позавтракав, отразила последнюю отчаянную психическую атаку патриархии на свои брови и, конечно, не стала ничего нигде брить. В 12:30 она приняла душ, завернулась в памятное полотенце и надела сверху просторное платье. Немного жарко, но доехать можно было вполне. В час она спустилась вниз. Дамиан ждал в том же черном ленд-крузере, что и в прошлый раз. Вежливо поздоровавшись с ним, она села в машину, закрыла окно и попросила включить кондиционер. Он работал всю дорогу. Сидевший за рулем в летней рубашке Дамиан заметно продрог. Таня не глядела в его сторону. Она думала про Федю и почему-то... про Герасима Степановича из детства. Ей даже пришел в голову красивый образ мести. Снегурочка с бензопилой. Да, именно так. Дамиан не зря трясется за рулем. Где Снегурочка? Там ведь холодно. Дрожишь, хуемразь? Дрожи, дрожи. Сейчас Снегурочка расскажет, где была. Вернее, сразу покажет. Машина затормозила там же, где осенью. Впереди уже стоял знакомый микроавтобус с охраной. Но само место выглядело теперь иначе. В прошлый раз листва была редкой и желтой, и во всем сквозила какая-то элегическая усталость, словно бы пушкинская преддуэльная тоска, из которой и сделана, если разобраться, русская осень. Осень патриархии. А сейчас была весна. Ее весна. Вокруг было столько смелой юной листвы, что Таня сперва не могла понять, куда делся заколоченный пустой дом, вдохнувший на нее в прошлый раз таким безнадежным унынием. Потом она все-таки увидела его за изумрудной маскировкой, но теперь даже этот дом выглядел весело. Таня усмехнулась и вышла из машины.
— Вам туда! — сказал один из охранников и махнул рукой вперед.
Таня хотела уже показать ему средний палец и ответить «А вам туда!», но игуана внутри остановила ее. Игуаны не ругаются с персоналом.
игуаны иногда дают персоналу на чай. «Он уже ждет», — сказал другой охранник. «И еще игуаны не стыдятся прислуги». Таня стянула через голову платье и, не глядя, протянула его одному из охранников. Тот сразу же принялся бережно его складывать. Она осталась в одном желтом полотенце с пальмами, том самом. Это был ее флаг, под которым она всю зиму шла к победе. Как хорошо, что она не поддалась искушению изрезать его ножницами и выкинуть в мусоропровод. Дамиан, конечно, выдал бы такое же, но это было бы уже не то. Таня пошла по дорожке навстречу своей судьбе. Банька и фанерные будки никуда не делись. Они прятались в молодой зелени и тоже казались свежее и ярче. Федя стоял на прежнем месте, недалеко от рукомойников, снова спиной к ней. Даже со спины было видно, до чего он похудел и осунулся. Как бы превратился из наглого восклицательного знака в смиренный вопросительный. И лысина его тоже казалась теперь бледнее. В ней даже появилось что-то восковое. На нем был синий халат и красные шлепанцы. Все как в тот раз. Он принял игру. Оставалось эту игру сделать. Услышав ее шаги, он обернулся. Другие очки. Проще. Без оправы. И другое. Совсем другое лицо. Растерянное. Бледное. Лицо человека, которому хорошо знакомы страдания и ужас. Он робко улыбнулся. И тогда она, не сбавляя шага, расслабила полотенце и позволила ему развернуться и упасть в траву. Федя протянул к ней бледную худую руку, попытался обнять, но Таня завела ему ногу за икру и легонько толкнула в грудь. И когда он, смеясь, упал в траву, она, то ли показывая ему крюк, то ли показывая его крюку, то ли просто зеркальным и суровым мидовским жестом, встала прямо над его обращенным к небу лицом и закричала на весь космос: «Сгинь!»